приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наши кардиологические чтения, посвященные заболеваниям сердечно-сосудистой системы. И этой передачей подводим итог. Я с удовольствием представляю уже постоянного гостя у нас, практически уже ведущую наших кардиологических передач, Ольга Михайловна Рункова, врач-кардиолог, заведующая отделением инфарктных больных Екатеринбургского кардиологического центра. Добрый день, Ольга Михайловна.
Здравствуйте.
И мы порешали, что сегодня заключительная передача, которая сделает еще раз акцент на самые важные, самые нужные вообще, так сказать, аспекты или проблемы, связанные с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Еще раз пройдемся по связке, которая очень актуальна и которая во всем мире уделяет особое внимание и в школах для пациентов, и в средствах массовой информации, которые работают по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Именно это гипертония, гипертоническая болезнь, атеросклероз, развитие склероза коронарных сосудов, ишемическая болезнь сердца, инфаркт, как все это практически три составляющие части этапа. В принципе, мы можем вот непосредственно к по-настоящему времени сформулировать определенные рекомендации для наших пациентов. Первое, если у вас стоит диагноз ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, да, и доктор говорит, что у вас высокие так называемые сердечно-сосудистые риски, вы всегда должны быть на связи. То есть телефон должен быть у человека всегда.
Во-первых, на первую очередь, я бы поставила это все-таки внимательное отношение к себе, внимательное следование рекомендациям докторов, потому что вот я, например, всем своим пациентам говорю и объясняю, потому что, ну, как правило, большинство пожилых людей целенаправленно задает вопрос, а что можно? Вот сейчас вот выписывать, люди спрашивают, что можно? И я и вот другие наши доктора кардиоцентра, мы конкретно объясняем, что можно человеку в саду делать. То есть это может быть, там, допустим, поливать из шланга или детской лейкой кустарники. Может быть, там граблями легкими какие-то листья с дорожек собирать. То есть категорически запрещены такие работы, как копание земли, там, копание картошки, поливать, ношение ведер с водой, поливка вот именно вот из ведер, из больших леек. Работа в наклон не очень хороша пациентам с гипертонической болезнью, поэтому, безусловно, это уже и прополка грядок, и сбор там вот ягод. То есть, безусловно, мы все это объясняем, и пациент не должен это забывать. Вот именно это основное, я бы сказала. Второй момент, значит, вот я уже говорила о жарких днях. То есть в жару категорически, а вообще не, даже в спокойном состоянии нельзя находиться под лучами солнца. То есть людям пожилым, значит, можно находиться на природе, вот на открытом воздухе, или рано утром, или уже где-то после 5 часов вечера, когда уже не бывает такого палящего зноя. То есть где-то в тенечке, в домике, только таким вот образом.
То есть была у нас одна передача в прошлом году, когда мы вот по поводу солнца, воздуха, вода, наши лучшие друзья, действительно расставляли все точки над «и» и понимали, что этот термин, который так вот укоренился с годами, не во всех ситуациях правда. И для человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, и приятный, и свежий воздух, и, казалось бы, обычный для него когда-то физический труд – это ситуация, которая должна быть пересмотрена. То есть для больного сердца нужен все-таки покой. Нужны, конечно, физические тренировки, но они должны быть совершенно жестко размерены. И вот как вы сказали, вот есть определенные запреты на определенные виды физической деятельности, которые очень сильно рисковые и провоцированы на самом деле. Первое – это, в общем-то, понять действительно, что можно, что нельзя для человека. Иначе, к сожалению, очень часто бывает, как вот не парадоксально звучит, у людей бег от инфаркта. То есть вот была такая ситуация, когда практически очень сильно страна наша увлеклась бегом трусцой, и на фоне этого бега вместе с позитивными сторонами, с положительными сторонами мы получали массу отрицательных сторон, когда человек, имеющий начальные признаки болезни, гипертонии, увлекаясь вот такой массовой, как бы такой лечебной физкультурой, не соизмеряя это со своими возможностями, получал где-то там на втором-третьем километре бега не от инфаркта, а наоборот к инфаркту, прибежал. И поэтому садово-огороднические работы, они в этом плане, конечно, чреваты, не стоят. Есть такая русская традиция проверить себя. Человека вот выписывают из больницы, и вот он начинает себя проверять. Человек с желудочно-кишечным трактом начинает набивать живот, а вдруг, вот, значит, какой там у него резерв. Человек с сердечно-сосудистыми заболеваниями начинает там бегать по этажам или, допустим, в огороде усиленно копать, думая, что это должен быть резерв. Но должна быть все-таки аккуратность и соразмеренное, конечно же, вот понимание, что можно, что нельзя. Болезнь, она наводит достаточно серьезные ограничения, и за эти рамки выходить нельзя. Второй момент. Лето, как правило, люди, ну, складывают с собой одежду, продукты питания. Иногда сложно, допустим, может быть, или не хочется лишний раз там на солнышке зайти в поликлинику, выписать рецепты, получить, зайти их в аптеку. Люди, как правило, с собой таблетки-то не всегда берут. То есть это, я думаю, тоже достаточно важно. Аптечка, если прописано доктором для лечения гипертонии и ишемической болезни сердца, что зимой, что осенью, что весной и летом тем более, она должна,
да,
в общем-то,
конечно, конечно,
соблюдаться,
да,
категорически. Ну и вот быть, конечно, на связи, не отлеживаться в садике, не в садовом доме, в саду, ожидая, что вот приступ как-то рассосется. Если он совершенно четкий, то помощь должна быть, как бы далеко человек не был, максимально быстро, в общем-то, по сути, своеорганизована. Ольга Михайловна, вот возвращаясь к начальным азам наших школ, к начальным цепочкам проблемы, люди с гипертонической болезнью. Еще раз повторим, в принципе, фактор риска, они ведь одинаковы, что для гипертонии, что для ишемической болезни, что для инфаркта. Какие ситуации отнесены к факторам риска повышения давления у человека, и на что он может действительно повлиять для того, чтобы наш разговор был не только в рамках уже лечения того, что случилось, а в рамках активной профилактики, если нас слушают люди, у которых есть еще начальные признаки там заболевания или угрозы заболевания, для того, чтобы предотвратить и для того, чтобы правильно отнестись к своему здоровью.
Игорь Борисович, все правильно вы сказали. Значит, я хочу только заметить, что факторы риска, о которых вы говорите, делятся на две группы. Первая группа – это факторы риска немодифицируемые, как мы называем врачи. То есть это факторы риска, с которыми, которые даны человеку, с которыми он ничего поделать не может, он не может их изменить. К таким факторам относятся наличие неблагоприятной наследственности по сердечно-сосудистым заболеваниям. То есть если человек знает, что у него папа, брат, дядя страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, то, безусловно, это уже должно настораживать. Потому что, ну, вот, к сожалению, все заболевания имеют наследственную предрасположенность, в том числе вот и инфаркт, и стенокардия, и гипертония относятся к этим заболеваниям. Далее, к немодифицированным факторам риска относится пол. То есть мы все мы знаем, я думаю, что и все люди знают, что мужчины более подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям, чем женщины. То есть заболеваемость начинает приближаться, начинает сравниваться в более пожилом возрасте, когда у женщин начинается период менопаузы, а вот только тогда женщины начинают догонять мужчин. Вот поэтому, безусловно, мужчины, ну, наверное, более внимательны, чем женщины, должны относиться к своему сердцу. И третий фактор – это возраст. То есть, да, мы говорим о том, что сердечно-сосудистые заболевания молодеют, да, но, тем не менее, все равно после 55, после 60 лет. И чем человек старше, тем распространенность сердечно-сосудистых заболеваний больше. Поэтому более пожилые люди, конечно, должны более внимательно относиться к себе. Это вот факторы, которые человеку даны. И вторая группа – это модифицируемые факторы, то есть факторы, которые человек может изменить. К таким факторам относятся физическая активность, то есть малоподвижный образ жизни, безусловно, является фактором появления сердечно-сосудистых заболеваний. Это курение, безусловно, тоже вносит достаточно значимую негативную роль играет. Далее, это повышенный уровень холестерина, который, как правило, развивается при неправильном питании, то есть тогда, когда в диете у человека преобладают животные жиры. Далее, это наличие стрессовых ситуаций. То есть, когда человек находится в состоянии стресса, происходит в организме выработка определенных веществ, гормонов, которые вызывают спазм сосудов, которые вызывают непосредственно повреждение сосудистой стенки. Поэтому по мере возможности надо стараться избегать стрессовых ситуаций, как-то их сглаживать, находить какие-то себе, так сказать, отдушины, то есть отвлекаться и уметь разряжаться.
А вообще вы считаете, вот, ну, вот такая, такой диссонанс, который существует, скажем, вот у нас в стране и за рубежом. За рубежом до там, 30-40% людей, они имеют постоянного психолога, психоаналитика, психотерапевта, до 30-40, иногда выше процентов людей, они получают психотерапевтические препараты, значит, там, антидепрессанты или противотревожные ситуации. У нас эта ситуация совершенно не развита. То есть психоаналитик, психотерапевт у нас, ну, штатный, наверное, один на район в поликлинике находится. Людей, принимающих препараты для там, поддержки нервной системы, скажем, противотревожные антидепрессанты, да их, наверное, ну, может быть, 0,5%, 1% среди вот общей массы людей, которые обращаются и к кардиологу, или к гастроэнтерологу. В чем проблема? Или мы не верим вот в эту проблему, так сказать, вот, или у нас действительно ситуация спокойная по сравнению с зарубежом, или мы недопонимаем на самом деле то, что действительно мы за последние годы перешли из одной системы в другую, как бы из стабильной социалистической системы в систему такую с непонятным образом жизни, с постоянными тревогами и нагрузками, и вслед за этим без адекватной психологической помощи имеем огромный как всплеск, в общем-то, ну, таких заболеваний сердечно-сосудистых, гастроэнтерологических и других, как такого. Вот вы как считаете, недопонимаем, не думаем, не знаем, или этого нет у нас в России?
Нет, это, конечно, есть и у нас в России. В последнее время проведено достаточно много исследований, в которых убедительно показано, что если человек находится в состоянии депрессии, то это значительно повышает риск развития, в том числе и сердечно-сосудистых заболеваний, повышает риск летального исхода, смертельного исхода даже при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, конечно, проблема эта очень важная. Вот. А почему вот так вот у нас сложилась такая ситуация, то сложно
трудно сказать.
Трудно
вот
сказать. Проблем очень много, да. И экономических, и каких-то, так сказать, ну, не идеологических, а нравственных, и проблемы тут наше восприятие, вот это, то есть проблемы там воспитания, может быть, ну, вот это вот отношение к своему здоровью, к себе, потому что, ну, традиционно, значит, вот русским женщинам там, да, проще поплакаться подружке в жилетку, там, русским мужчинам там проще.
Выпить стакан водки, это я хотела сказать. Разгрузиться от психологической
Вот поэтому, потому что особенность нашей ментальности, вот, хотя, безусловно, во всем мире психотерапия, ну, оказывает очень такую значимую помощь в лечении пациентов самого разного профиля.
Вот вы считаете, кардиологическим пациентам нужна ли обязательно или выборочно все-таки психологическая, психотерапевтическая
нужна,
помощь?
Нужна, потому что, безусловно, да, даже само попадание человека в стационар, в реанимацию тем более. А безусловно, это уже это еще один стресс, очень такой значимый стресс. Поэтому, безусловно, конечно, люди, как правило, теряются, уходят в себя, кто-то неадекватно воспринимает. Поэтому, безусловно, да, таким пациентам, ну, практически всем нужна помощь психотерапевта. И я хочу сказать, что у нас в кардиоцентре есть психотерапевты. Всегда был доктор-психотерапевт, который, да, помогает лечащим врачам со своей стороны, вот, реабилитировать. Есть такой термин, да, психологическая реабилитация. И, безусловно, этим надо заниматься.
То есть мы можем, в общем-то, сформулировать ситуацию, что болезнь, сердечно-сосудистая в частности, по вот, теме сегодняшнего разговора, это всегда стресс. И человек чувствует или не чувствует ли проявление стресса в виде там, нарушения эмоциональной сферы, тревоги, напряжения, нарушения сна. Как правило, да практически всегда, наверное, в той или иной степени, кому же может быть достаточно беседы, кому-то нужна достаточно серьезная помощь окружения, родственников, православного окружения, психотерапевта. То есть всегда нужна дополнительная поддержка не только врачебная, не только лекарственная, психологическая. В общем-то, конечно, здесь целый комплекс поддержки нужен. И люди, которые имеют родственников, в общем-то, страдающих сердечно-сосудистым заболеванием, для них, конечно же, я думаю, правильно правильной должна быть позиция, должна быть помощь, должно быть сопереживание, и должна быть, конечно же, в общем-то, поддержка дополнительная. Вот и в острые, и в послеострых периодов болезни, она важна и нужна и для человека, в общем-то, и для окружения. Если у человека все-таки развилась артериальная гипертония, вообще как самый основополагающий, самый частый фактор, в общем-то, риска развития дальнейших уже ситуаций, таких как ишемическая болезнь сердца, прединфарктное состояние, инфарктное, инфаркт, что мы можем уже на этой стадии, поняв, что есть модифицируемые факторы, есть немодифицируемые факторы, есть необходимость соблюдения диеты, необходимость психологической поддержки, необходимость определенных физических пересмотров своих нагрузок. Вот уже случилась ситуация, что мы можем действительно с точки зрения медицины здесь человеку подсказать и указать, на что нужно обратить внимание? На наблюдение, контроль, лекарства и еще, может быть, что-то, какие-то моменты?
Прежде всего, в такой ситуации надо обратить внимание на свой образ жизни, потому что есть, опять же, медикаментозные методы лечения и есть немедикаментозные методы лечения. То есть при впервые выявленной гипертонической болезни, если это гипертония, начальной стадии, то есть в пределах 160 на 100, что даже начинать прежде всего надо именно с немедикаментозных методов лечения и смотреть, может быть, хватит даже вот такой коррекции. То есть это изменение образа жизни, это физические тренировки по рекомендации врача, это изменение образа питания, это прекращение курения, это вот такие вот элементарные, это уменьшение употребления с пищей соли поваренной, приправ, если человек этим злоупотреблял. Определенная диета, приближенная к средиземноморской, то есть с преимуществом потребления продуктов моря. Не основное, но существенное внимание должно уделяться вот именно таким факторам. И, безусловно, следующий шаг – это следование той медикаментозной терапии, которую вам назначил доктор. И хочется подчеркнуть, что гипертоническая болезнь – это состояние хроническое. Любое хроническое заболевание требует постоянной поддерживающей терапии. То есть могут быть ситуации обострения заболевания, тогда требуется какого-то курсового усиления терапии, может быть, стационарный этап лечения. В момент стабилизации заболевания, хронического заболевания, необходимо продолжать базисную поддерживающую терапию, потому что в кардиологии, как, наверное, и в других разделах медицины, предотвратить развитие катастрофы, развитие ухудшения состояния намного проще и менее болезненно для человека, чем лечить уже пациента, у которого развился обширный инфаркт миокарда. Поэтому нельзя прекращать, а самостоятельно особенно прекращать прием препаратов, которые назначил вам доктор для коррекции артериального давления. И еще одна ошибка, я сразу же продолжу, если можно. Это когда человек начинает принимать препараты, когда у него повысилось давление. То есть это тоже очень важный момент, потому что в такой ситуации начинают давление колебаться, это еще хуже, чем, допустим, стабильно повышенное давление. Потому что этот перепад давления, когда у человека утром давление было 140-90, он думает, что да, там для моих 60 лет это давление нормальное, сегодня я не буду принимать. В результате к вечеру давление повышается до 180, он быстренько начинает глотать, так скажем, горстями таблетки, давление упадает до 120. То есть такие резкие колебания давления, они еще более неблагоприятны для его сосудов, для его сосудистой стенки, чем даже просто повышенное давление. Поэтому, еще раз говорю, что в кардиологии, особенно при лечении, в том числе, вернее, при лечении гипертонии, основная задача пациента и врача, который его ведет, это предотвратить повышение артериального давления. Это сделать так, чтобы давление у человека в течение дня колебалось, потому что, безусловно, оно колеблется в зависимости от ситуации, но чтобы эти колебания были в пределах 15-20 миллиметров, не более, и чтобы это колебалось все-таки относительно нормального целевого уровня, которым на сегодняшний день является уровень давления 120-80, независимо от пола, возраста, веса и других каких-либо факторов.
Ольга Михайловна, часто вопрос на приеме задают вообще, доктор, найдите мне причину это давление, хочу эту причину найти и больше не лечиться, не обрекайте, как они часто мольбы такие: не обрекайте меня на длительное лечение, потому что ну не традиция у нас какая-то до сих пор совершенно неправильная, ну не традиция лечиться. Если можно, еще раз повторим, есть ли какая-то причина у гипертонии, устранив которую, можно полностью как бы болезнь устранить?
На сегодняшний день причину явную, вот такую, которую можно устранить, а врач может обнаружить в результате вот детального тщательного обследования не более чем в 10% случаев. Такой причиной может быть, например, заболевание почек, пиелонефрит, гломерулонефрит. Да, да, да. А может быть, например, заболевание центральной нервной системы, может быть, заболевание надпочечников, ну, еще некоторые состояния. Значит, основная часть пациентов имеет так называемую эссенциальную гипертонию, то есть гипертонию, у которой явных, конкретных причин, во всяком случае, известных медицине в ее сегодняшнем состоянии, к сожалению, нет. То есть не можем мы найти какую-то причину, которую вот так можно выключить,
да,
болезнь, да, и все, да, к сожалению, вот такого в большинстве, в подавляющем, не происходит.
Ну, отсюда вывод один рациональный. Дело в том, что не нужно, ну, нужно совершенно четко соблюдать стандарт обследования, как мы говорили, значит, по кровь, кардиограмма, УЗИ сердца когда-то, обязательно липидный спектр для определения уровня холестерина и же других показателей. Ну, не нужно отдавать свое здоровье в руки, ну, скажем так, нечестных эскулапов, которые на самом деле начинают приматывать проводки к пальцам, как я шучу, и искать какие-то причины в виде паразитов, в виде каких-то непонятных, ну, просто с потолка взявшихся объяснений, там, значит, каких-то зашлакованностей, каких-то энергетических обменов, и это просто не поддается никакому анализу, уводит человека в сторону от проблемы, уводит человека в сторону от лечения, и, к сожалению, он потом, пройдя очень длинный опять круговой путь, возвращается изначально к специалисту, но уже потеряв достаточно большой промежуток времени для правильного лечения, для правильного наблюдения. А время всегда, нелеченное время при гипертонической болезни, оно всегда льет воду на мельницу осложнений. Если человек не лечится, у него риски осложнений совершенно большие и неконтролируемые на самом деле с точки зрения лекарственной терапии. Ведь мы много раз в передаче своей повторяли, нам не просто важно контролировать артериальное давление, нам важно контролировать его таким образом, чтобы оно было на нормальных уровнях, и только за счет этого предотвратить развитие осложнений, грозных тех осложнений, которые до сих пор в России, ну, просто, в общем-то, настолько распространены, что составляют социальную проблему. Речь идет об инсульте, речь идет об инфаркте, ну, и ряде других проблем острых, неотложных, которые действительно угрожают жизни человека. Раз взявшись уже давление, человек должен его контролировать.
Да.
Правильно? То есть аппаратик для давления должен быть у него дома, он должен периодически проводить этот контроль, должен записывать эти цифры, и с этими цифрами периодически обязательно подходить к врачу для того, чтобы уже не просто по одному измерению на приеме доктор мог делать какие-то выводы, на основании определенного профиля в течение времени мог действительно утверждать, что творится. Лечение как таковое. Вот какие основные аспекты лечения, Ольга Михайловна, еще раз, вот буквально, может быть, мы повторяли в наших передачах, но основные аспекты в лечении – это препараты, влияющие на тонус сосудов, препараты, влияющие на, если есть показания, если высокий холестерин, обязательно препараты, влияющие на высокий холестерин,
да,
для того, чтобы не было этих осложнений. Вот хотя бы, так сказать, вот в рамках…
Мочегонные препараты применяются для лечения артериальной гипертонии, препараты, которые уменьшают сердечный выброс, несколько, так сказать, притормаживают сердце, чтобы вот уменьшить выброс крови в сосуды. Ну и да, и правильно сказали, препараты, которые расслабляют сосудистую стенку, уменьшают сосудистый тонус. Да.
В каждом конкретном случае,
препараты,
конечно,
для лечения артериальной гипертонии много. То есть на сегодняшний день Европейским обществом лечения гипертонии рекомендовано 6 групп препаратов с разным механизмом действия. И назначить грамотно, угодно. То есть самолечение здесь, оно, во-первых, может быть неэффективным, во-вторых, оно может быть опасным, потому что, еще раз повторяю, 6 групп препаратов, для каждой из этой группы есть свои показания, противопоказания, свои плюсы и минусы. И, к сожалению, на сегодняшний день вот эти группы препаратов по влиянию на уровень артериального давления практически равнозначны. То есть нет такого препарата, который был бы самым эффективным. Вот. И зачастую нам приходится назначать комбинированную терапию, то есть одновременный прием 2, 3, а в тяжелых случаях и 4 препарата. И поэтому только врач, только после обследования пациента может решить, какой лучше препарат назначить в данном конкретном случае или какую комбинацию препаратов.
У человека, ну вот дальше идя по цепочке как бы нашего заключительной передачи, посвященной кардиологии, у человека с факторами риска, с гипертонической болезнью, может быть, с некоторыми нюансами, развивается уже стенокардия как таковая. То есть, как люди говорят, грудная жаба, боли за грудиной, целая передача была посвящена у нас этим вещам. Прединфарктное состояние на фоне вот ишемической болезни сердца, если можно еще раз, давайте повторим, как человек может почувствовать, что у него какие-то развиваются элементы прединфарктного состояния, и какие неотложные мероприятия? Ну,
сначала начнем со стенокардии. Угу. То есть стабильная стенокардия – это вот заболевание в стабильной стадии. Проявляется тем, что у человека, как правило, при физических нагрузках возникают неприятные ощущения за грудиной, не в области сердца. Типичная локализация основная – это загрудинная область. Оттуда из этой области они могут отдавать в область сердца, под лопатку, в шею, в руки. И основным критерием является та связь этой боли с нагрузкой, как правило, с физической, иногда с эмоциональной. И боли проходят после приема нитроглицерина. То есть, если человек взял таблетку нитроглицерина или в виде спрея использовал нитропрепарат, и после этого у него боль эта прошла в течение ближайших 5 минут, то, безусловно, это уже очень основательные подозрения на ишемический генез этой боли. Безусловно, это уже надо идти к врачу и разбираться с доктором. Если у человека изменился характер этих болей, которые я описала, если уменьшилась физическая устойчивость, то есть боли стали возникать при значительно меньшей физической нагрузке, то есть человек ходил на 500 метров без боли, сейчас он 50 не может пройти, у него появляется эта боль. Если подобные боли стали возникать в покое, то вот это уже является такой очень картиной, серьезно настораживающей. И вот именно вот эта ситуация называется прединфарктным состоянием, то есть прогрессирование стабильного состояния. Вот. Ну и если уже у человека возник болевой приступ, который сопровождается затрудненным дыханием, холодным потом, слабостью, плохим общим самочувствием, боль интенсивная, человек не может терпеть ее, боль сохраняется на таком интенсивном уровне более 15-20 минут, то тут уже, безусловно, речь идет о том, что, скорее всего, у человека развивается инфаркт, и тут тоже ни медля, ни минуты надо вызывать скорую медицинскую помощь.
Скорая помощь, обязательно госпитализация, да? То есть, если скорая помощь
подозрение на инфаркт миокарда, да, на прединфарктное состояние, безусловно, конечно, человеку будет предложена госпитализация, и отказываться нельзя, потому что бывают, к сожалению, такие случаи, когда, да, человек себя плохо чувствует, вызывает скорую помощь, скорая помощь приезжает, говорит человеку, что вам необходима госпитализация в специализированное кардиологическое отделение, а человек в силу каких-то причин отказывается, и иногда вот тоже происходит потеря времени, и когда уже лучше не становится, становится хуже, и человек вызывает повторно скорую помощь, то зачастую бывают вот упущены те драгоценные минуты, когда человеку можно было бы помочь намного более значимо, существенно.
То есть заболевание совершенно четко, с прогнозом достаточно серьезным для жизни, с четким, да, как правило, да, профилем, прогрессирование, если вовремя не проводится помощь. Поэтому, если речь идет об прединфарктном состоянии, подозрении на инфаркт, то здесь каких-то мотивы о том, что можешь, не можешь, хочешь, не хочешь, конечно.
Речь идет о жизни и смерти, да, потому что инфаркт миокарда на сегодняшний день — это заболевание, при котором, к сожалению, смертельный исход наступает. Это около 50% случаев. Если в стационаре у нас летальность порядка 13%, 13%, то есть это, ну, каждый девятый, каждый восьмой человек. И это хороший показатель. Мы им гордимся, потому что это показатель в специализированном таком вот квалифицированном учреждении, как наше, а ведь в других учреждениях и до 20. И основная часть смертельных исходов – это догоспитальный этап, то есть это на этапе скорой помощи, потому что скорая помощь не всегда может успеть приехать и не всегда оказать вовремя помощь. Поэтому вот, не надо забывать, еще раз повторяю, что инфаркт миокарда – это то заболевание, которое имеет очень высокий
риск смертельного исхода.
Да.
Ольга Михайловна, вот инфаркт миокарда, ну, стационарный этап, мы уже тоже проговорили в предыдущей передаче, всегда это реанимационный определенный этап, человек находится в реанимации, дальше это стационарный этап, реабилитационный этап определенный, самый главный, смогут, с моей точки зрения, если не прав, поправьте, этап, когда человека выписывают из больницы с диагнозом инфаркта миокарда, это как бы человек может точку поставить и больше не заниматься своей проблемой, или это уже ситуация, которая требует обязательно серьезного, пожизненного практически контроля за состоянием и лечением.
Если человек перенес инфаркт, то, безусловно, это человек, который нуждается в постоянном диспансерном наблюдении врача-кардиолога. То есть до того, как не было инфаркта, все меры должны быть приняты на предотвращение его развития. Это называется первичная профилактика инфаркта миокарда. А если у человека уже случился, уже был инфаркт миокарда, то, безусловно, риск возникновения повторного события, повторного инфаркта миокарда в такой ситуации очень велик. И поэтому, безусловно, надо заниматься очень тщательно и внимательно вторичной профилактикой, профилактикой развития от повторных событий. То есть с выпиской из стационара лечение не заканчивается, оно только начинается, ну, во всяком случае, продолжается.
И причем оно должно быть, в лучшем случае многолетнее, да, в реальном случае, наверное, все-таки пожизненная ситуация. То есть инфаркт перенесенный – это уже достаточно серьезный как бы звонок, который говорит о том, что была катастрофа в сосудах, и повторная катастрофа, она, ну, просто не должна быть, потому что…
Ну, во всяком случае, очень многое зависит от человека. Очень многое зависит от того, как человек будет выполнять рекомендованные ему мероприятия.
В том числе мы поговорили уже и об уровне физической нагрузки, что человеку на садово-огородническом участке можно делать, что нельзя, ни в коем случае не переоценивать свою ситуацию. Естественно, кардинальным образом изменить образ жизни, сколько бы лет человеку не было, мы говорили, что, к сожалению, очень сильно помолодели заболевания, инфаркт в том числе и в 40-летних мужчин, он совершенно является не какой-то
рядовым
такой…
Рядовым событием,
да,
на сегодняшний
сейчас
день.
Уже почти рядовое событие, поэтому человек 40 лет, как говорится, учитывая то, что, ну, скажем, средний срок жизни, нам хочется так думать, он увеличивается, и статистика это показывает. 40 лет только у человека открываются возможности профессиональные, бытовые, социальные, семейные. Он, значит, начинает только жить, так сказать, получать какие-то плюсы от жизни, и для него приходится пересматривать многие параметры, но это необходимо. Иначе, в общем-то, здоровье, оно совершенно серьезным образом поменяет все планы его и семейные, и в том числе не только в отношении жизни, в отношении привычек вредных, таких как курение, в первую очередь, не только в отношении как бы, значит, факторов жизни, но и в том числе и лекарства. Как это не бывает сложно там, мужчине, особенно вот в молодом возрасте 40 лет, понять, что гипертоническая болезнь, ну, скажем так, имеющая уже достаточно цифры активные и перенесенный инфаркт миокарда или ишемическая болезнь сердца, это болезни, требующие постоянного приема. И здесь не нужно чураться и как-то отмахиваться от этой ситуации, если доктор прописал ситуацию, что нужно принимать препараты, а после инфаркта, это мы знаем, как правило, три группы препаратов. Препараты,
как минимум
разжижающие кровь, типа там аспирина, тромбоаса, да, препараты, обязательно снимающие уровень холестерина, это практически вот ноу-хау последних лет, и при гипертонии, при ишемической болезни, как мы говорили, препарат так называемый статины, там рассказывали, есть препарат такие Закор, его аналоги, как препараты от давления и расширяющие сосуды сердца. Эта ситуация, она должна быть обязательно у человека в каждом конкретном варианте, в каждом конкретном случае доктор пропишет индивидуальные вариации. Нельзя ни в коем случае вот схему какую-то брать за догму, но то, что рекомендуется, это существенным образом, конечно, помогает, в общем-то, на самом деле. И вот у нас буквально минута осталась, Ольга Михайловна, может быть, есть какие-то вот пожелания для наших пациентов вовремя обращаться, может быть, так сказать, не игнорировать свое здоровье, может быть, посыл в отношении там традиционной, нетрадиционной медицины, стоит, не стоит верить, травы, физиопроцедуры, буквально, вот, если можно так.
Ну, уважаемые друзья, что хотелось бы сказать, что, безусловно, надо очень внимательно относиться к своему здоровью, чтобы, с одной стороны, как можно реже и меньше обращаться к докторам, но, с другой стороны, если уже возникла такая необходимость, то, безусловно, обращаться к докторам, именно к докторам, грамотным докторам, квалифицированным докторам, каких у нас в городе достаточно много, следовать их назначениям, их рекомендациям и не заниматься самолечением, не заниматься, не верить, не слушать, не читать ту рекламу, которая зачастую бывает в средствах массовой информации, уважаемых газетах и в телевизионной рекламе. А, безусловно, это все не так. Надо, если уж проблема произошла, что-то вас настораживает, а если это вы достигли определенного возраста, даже если пока ничего не настораживает, то надо идти к докторам.
Спасибо, Ольга Михайловна. Я напоминаю, у нас в гостях Ольга Михайловна Рункова, врач-кардиолог, заведующий отделением инфарктных больных Екатеринбургского кардиологического центра. Мы провели цикл передач, посвященных заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Спасибо вам за то, что вы нас слушали. Надеюсь, мы с Ольгой Михайловной еще в перспективе через 3-4 месяца проведем повторный цикл. Если это будет интересно, будем его повторять. Я думаю, так 2 раза в год как минимум. Не болейте, помогай вам Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.